Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях Роман Николаев, доцент кафедры культурологии и социокультурной деятельности УРФУ. Роман уже был у нас в студии, может быть, кто-то помнит. Мы говорили о фильмах о войне.
Ну и в целом о восприятии войны.
Да, и в целом
о молодежи.
В целом о восприятии молодежи войны, Великой Отечественной и произведений о войне. Роман, здравствуйте.
Добрый день, Ксения. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Вот я напомню, что Роман еще и работает в молодежном отделе епархии. Угу. И сегодня как раз в основном в этом качестве вы у нас будете выступать. Я недавно прочитала удивительную совершенно новость, по нынешним временам удивительную, непосредственно связанную с вашим молодежным отделом. Новость такая, что через Екатеринбург с однодневной остановкой пролетал российско-американский экипаж, который повторил путь самолетов, которые доставляли нам Великую Отечественную войну по Ленд-Лизу. Это самолеты 42-го и 43-го года выпуска, Дугласы, причем такая удивительная деталь, что они не были никак модернизированы для этого перелета, без навигации, без автопилота, без всего. И вот этот полет, значит, повторяли и с остановкой, с отдыхом в Екатеринбурге, и вот с российскими и американскими пилотами вам удалось, я так понимаю, ну, эпизодическая какая-то встреча была, отец Александр там был, да, удалось немного пообщаться.
Да.
Вот. И в связи с этой новостью, опять же, вспоминалось, что экспедиция, которая именно по инициативе молодежного отдела Екатеринбургской епархии несколько лет назад нашла обломки одного из таких самолетов. Давайте вернемся к этой истории, но начнем, может быть, с ваших впечатлений вот об этом недавнем событии.
Я понял. Да, но впечатления очень сильные по ряду причин. Ну, во-первых, возможность вот даже эти самолеты потрогать. Это вообще самолеты легендарные очень, Дуглас, Си-47. Если будет время, немножко о них расскажу, но позже. Вот просто потрогать, зайти внутрь, нас пустили, посмотреть на кабину пилота, и вообще на внутренний интерьер. То есть об этом я только в книгах читал раньше, в чертежах видел. Вот, пообщаться с пилотами, это были российско-американские экипажи, как вы сказали. Вот, но вообще в наше время, скажем так, непростых отношений с Соединенными Штатами, сам факт, что вот люди собрались по своей инициативе, сделали вот такое, такое мероприятие в память о событиях 70-летней давности, оно, конечно, как бы вызывает и уважение, и как бы надежду на то, что такие вот международные какие-то проекты исторические, связывающие наши государства, они послужат таким, знаете, поводом для диалога, хотя бы внутри таких вот небольших, пускай, групп. Но об этом ведь, в принципе, знает вся Россия, потому что полет, он был анонсирован, об этом пишут многие СМИ, и эти самолеты останавливаются, ну, в каждом городе по пути того легендарного маршрута, где, в принципе, везде теплая встреча этих пилотов. Ну и да, и самое главное, как вы сказали, для нас это не просто встреча, а это как бы продолжение вот того проекта, которым мы занялись 3 года назад. Вот, и давайте тогда о нем, думаю, расскажу.
Да, 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 да. Давайте вот историю,
да,
вот этой находки.
Да, это случилось уже 3 года назад, а весной 2012 года нам стало известно, вот один наш путешественник известный, Владимир Рыкшин, он рассказал о том, что вот недалеко под Ревдой есть остатки вот этого самолета, которые прилетали к нам с Аляски. Вот. И как бы сказал, ну кому как не молодежь этим заняться? Потому что вот это и есть настоящее патриотическое воспитание. Не с пивом на 9 мая, да, кричать «спасибо деду за победу», вот, а поехать на тоже 9 мая, мы ездили на 9 мая на 2 дня, и найти, вот эти, собрать остатки самолета, вот, и как бы этим почтить победу. Вот, но скажу честно, это была такая не очень профессиональная поездка. То есть мы, скажем, той поездкой первой мы привлекли внимание к этой проблеме. Вот, мы приехали, увидели реально остатки этого самолета. Вот,
расскажите, вот где это, какая местность, как это все?
Это очень глухая местность. Кажется, что недалеко от нас, это всего 6 километров от Ревды. Вот, но местность болотистая, и вот такие дремучие леса там уже. Вот, и этот самолет там, на самом деле, 2 самолета погибло, я об этом чуть позже скажу. И вот самолет этот разбился там, и вот, представляете, лес, небольшая поляна, а там лежат вот остатки самолета. Даже пулеметы.
То есть с тех пор никто не растащил.
А это, к сожалению, еще одна история вообще характерно для нашей страны, а местные жители знали о падении самолета. И там были и останки пилотов, 3 летчиков. Вот. И, в принципе, местные жители знали об этом еще в 40-х годах, Вот, и особо они, как говорится, об этом, скажем, молодежным языком не заморачивались. То есть, ну, лежит и лежит. Вот, а приходили, на самом деле, как об этом самолете узнали органы НКВД в то же время? А один из местных жителей торговал на базаре парашютом. Вот, шелк. На это обратили внимание сотрудники внутренних дел, скажем так. Вот, и они туда съездили, ну, прикопали этих пилотов, а забрали документы. Вот, и в принципе, все. И местные жители об этом знали, как бы, ну, для них это было, ну, ничего особенного, он лежит и лежит. А часть самолета, конечно, утащили, вот, но очень много осталось, как бы, деталей. То есть, а деталей обшивки, пулемет нашли, ну, конечно, неисправный, вот, а части двигателя и так далее, и так далее. Вот, ну, еще раз говорю, первая экспедиция, это было скорее такое, знаете, привлечение внимания к этой проблеме. Вот, а потом, дело в том, что такие самостоятельные экспедиции, они вообще нежелательны. Вот, поэтому мы вот, связались и с тех пор подружились, вот, отдел по делам молодежи и ассоциация поисковых или патриотических отрядов возвращения, вот, а мы с ними занимаемся этим, потому что только они имеют право на подобные, скажем так, раскопки, исследования и так далее. То есть в каждом регионе есть одна такая ассоциация, которая как бы, ну, вот, как государственный орган, лицензирована, имеет соглашение с Минобороны, и вот только они могут как бы заниматься этой деятельностью. Вот до этого они посылали свои отряды под Волгоград, Смоленск и так далее, где были бои. То есть поисковые отряды ездят туда. Вот. А здесь это впервые для них тоже было, что вот поисковый отряд работал на месте падения самолета у нас здесь, прямо в Свердловской области. Вот. И как бы вот наша молодежь из молодежных клубов, из двух вузов, это Горный университет и УрГУПС. Вот. И поисковики вместе они занимались вот как бы этой деятельностью. Вот. Всего было 4 экспедиции поисковых и очень долгая работа в архивах, чтобы установить имена пилотов, обстоятельства их гибели и так далее.
А кто работал в архивах?
Это, конечно, специалисты возвращения. Uh-huh. То есть, вот, да. Мы вместе работали, грубо говоря, в поле, вот, а там уже работали они.
А в поле в чем ваша работа состояла?
Лично моя?
Участников экспедиции. Вот именно от молодежного отдела.
Понятно. То есть, на самом деле...
Не профессионалов.
Да, ну, во-первых, мы там уже были. Вот, а мы там все разведали, все знали. Вот, мы организовывали автотранспорт. То есть, вот, были отряды их, не была наша молодежь. Там, в свою очередь, тех обучали, наши им помогали. Вот, а мы через наши СМИ, через православную газету, в частности, обратились к людям, что кто-то из местных жителей что знает. И о месте, особенно падения второго самолета, чуть позже о нем расскажу тоже, чтобы поделились этой информацией.
Ну, вот. Удалось как-то кого-то найти, да, таким образом? Или никто не откликнулся?
Не особо, как бы, сейчас чуть позже об этом будет. Вот, то есть мы задействовали СМИ, ну, надо пробовать, да. Вот, а ну, плюс там очень много такой рутинной организационной работы. Вот, хотите честно скажу, я копал, совсем чуть-чуть, ну, что раз ездил, покопал. Я не умею это делать. Вот, и уже поздно, видимо, учиться, я занимался, допустим, организацией автотранспорта. Вот, там у нас мы познакомились с местными жителями, вот, вездеходы у них различные есть, они там охотники и так далее. Вот мы занимались этим. То есть такая совместная работа. Вот.
То есть надо было вывозить вот эти фрагменты.
Конечно, да, то есть найти, вывезти, а надо было их хранить где-то. У возвращения нет, допустим, такого помещения, они вот в центре города, у них офис. Вот, мы, останки пилотов до захоронения были в храме Георгия Победоносца. То есть это тоже мы взяли на себя. То есть очень много вот такой совместной работы. Это было 3 экспедиции к месту падения того самолета. На данный момент там все понятно, все завершено. Вот. Да, завершилось это все похоронами летчиков. Вот, нашли их родственников, причем нашли на Украине. Это было еще до конфликта. В 2013 году, и они дали разрешение на похороны здесь, на Широкореченском кладбище. Вот была панихида по ним отслужена митрополитом Кириллом. Вот, и в торжественной обстановке со всеми воинскими почестями все 3 пилота были захоронены.
А
вот.
Кто-то из родственников смог?
Да, они с Украины прямо приехали. То есть, тоже такой достаточно трогательный момент, что люди вообще не знали о гибели
этих пилотов. А насколько это дальние были? Это внуки, правнуки, кто это был?
Это внуки, получается, внуки, и правнуки тоже, да. Вот, и даже сестра одного из пилотов, ей 88 лет, она тоже была. Вот не знали вообще ничего о летчиках, вот, как бы как они погибли.
Это удивительно, вы ведь говорите, что документы были изъяты еще в 40-е годы.
Вы знаете, на самом деле погиб не один самолет там. Вот, и долгое время это вообще путали с гибелью другого самолета. Тем не менее, да, на эту экспедицию был приглашен, допустим, эксперт из Казани, один из лучших экспертов по авиации, в том числе авиации и ленд-лизовской. Вот, начали с того, что установили, что вообще за самолет был, за тип самолета. Это был А-20 «Бостон». Вот, и потом начали копать-копать, а история действительно трагичная. Дело в том, что вот эти самолеты гнали специальные экипажи перегонщиков. Вот, и они гнали их с Аляски, но здесь уже в Кольцово вот эти самолеты были приняты боевыми экипажами. Вот, это был боевой экипаж, который прилетел с фронта. Вот, он,
то есть они как бы за ним прилетели.
Да, сюда, получается, в Кольцово. Uh-huh. То есть те летчики сдали их здесь. И вот эти два самолета, судя по всему, они вылетели на разведку погоды. Вот и оба погибли.
Каким образом погибли?
До конца не установлено. Есть ряд причин. Это плохие метеоусловия и горючее. А, некачественное топливо. Вот, ну, погибли они рядом, потому что элементы второго самолета тоже были найдены через год. Значит, чуть позже об этом тоже скажу. Ну, в принципе, сейчас уже к этому перейду, да. То есть этот самолет, с ним все закончено, вся работа. Но поскольку мы знали, что еще один экипаж погиб, еще один аналогичный самолет тоже где-то недалеко, то в 2013 году, то есть через год, мы начали как бы дальнейшие тоже поиски. Вот, и примерно от местных жителей мы знали, что вот да, что-то мы слышали, что где-то вот здесь у нас лежит, уже в другом квадрате. Вот поехали туда и действительно нашли обломки самолета. Но если первый самолет, он, так знаете, он как бы он сконцентрирован был в одном месте, то есть очень много обломков, уже останки пилотов, вот, то здесь мы нашли всего несколько обломков. Вот, и сколько ни копали, пока не удается, ну, за что-то зацепиться.
То есть, возможно, они вывезены, кто же были кем-то из...
Неизвестно, да. А что касается того экипажа, то вот 70 лет об этом как бы знали местные жители, вот, а некоторые наиболее экстремальные представители молодежи приезжали на это место, там у них для пикников, скажем, такое место, вот, а зачастую на этих, как на квадроциклах. Вот, потому что там проходимость очень плохая, дорог. Вот иногда появлялись они как бы там, ну, как бы, ну, лежит самолет, останки, ну и ладно. Вот, то есть, в принципе, всем на это было, извините за выражение, наплевать. Вот, ну, что говорить о том, что у нас еще миллион, да, я думаю, миллион, может, даже не один непохороненных солдат лежит по всей, не по всей России, а по всем местам, где сражались наши солдаты в годы Великой Отечественной войны. Вот это как раз такой случай. Уникален он тем, что это по большому счету боевая потеря, да, но в глубоком тылу. А всего погибло порядка 5 таких самолетов у нас в области. Вот. А на всем протяжении пути, я сейчас не ошибусь, но думаю, это официальная статистика, порядка 114 аварий было. Вот. И погибло, ну, достаточно много пилотов, около, по-моему, более 200.
Вот. Но с чем это было связано? Или это нормальное количество? Вот, при...
Ну, как сказать, не мне судить, я не специалист в авиации, но с чем он связано, могу сказать. То есть это, в принципе, известно. Есть ряд причин. Вот. Но одна из причин, смотрите, то есть, когда они вылетали с Аляски, вот эти пилоты, кстати, которые были вот у нас 7 августа, они тоже обратили внимание, это же очень сложная география, трасса, да. Перегоняли не только большие самолеты, истребители, вот, а истребители шли за ведущим самолетом большим каким-то, ну, допустим, бомбардировщиком. Вот. И не дай бог истребителю было запутать в плохих метеоусловиях. А горючее ограничено, летчик один. Вот. И даже если бы он смог совершить вынужденную посадку, хотя там как бы, ну, места не предназначены для посадки, он был, в принципе, обречен.
То потому есть там что, глухие места?
Конечно, очень, даже у нас-то здесь, оказывается, я сам не знал, под Ревдой очень глухие места. Вот, а там-то как бы в тундре и так далее шансов было очень мало. Были случаи, когда их находили охотники местные, вот, но зачастую экипажи погибали. Достаточно много фотографий сейчас, вот таких тоже их поисковых отрядов, там, вот, где они ездят.
Конечно, это профессиональный такой вопрос, может быть, на него сложно вам ответить, но вот мне сейчас пришло в голову, а как же вообще летчики ориентировались на местности, когда ни навигаторов, ни вообще никакой вот этой специальной техники, какая есть сейчас?
Еще раз, да, смотрите, я еще раз скажу, ну, не, примитивная техника была, конечно, но чем больше самолет, тем больше там техники, поэтому зачастую, вот, даже есть ведь видеохроника тех полетов, и советская, и американская, то вы увидите, что вот летит большой самолет, достаточно, и за ним летят ведомые истребители, потому что он их ведет, он более предназначен для этого.
То есть на нем есть,
да,
какие-то
в большей степени
вот эти примитивные навигации, какая-то была.
Извините за выражение, на нем даже туалет есть. Вот, а у истребителей этого как бы не было. Я не буду говорить в радио, как они обходились, хотя знаю, как это было и у наших американских пилотов. Вот, то есть, и вот не дай бог было вот за ним отбиться истребителю, тяжело было найти. То есть летели, ну, как бы, видя, не выпуская из поля зрения друг друга, и, главное, вот этот самолет ведущий. Вот это одна из причин. Вот. А многие бились на посадке. И некачественное топливо. Потом самолеты были как бы...
А топливо заливалось наше, на месте,
да,
уже.
Потом,
да?
Уже как бы да. Вот, и так далее. Много ряд причин. И были недисциплинированность экипажа, и так далее, и так далее. То есть целый ряд.
Вот еще вопрос. Ведь для того, чтобы этой техникой пользоваться, ведь пилоты американские должны были какое-то проводить обучение, ведь эта техника, она же отличалась,
ну,
от,
да,
нашей.
Конечно, обучали, как бы, да. Да, американских пилотов не допускали в полеты на территории Советского Союза. То есть они гнали, в свою очередь, истребители туда, на Аляску, через Канаду, США. То есть через США, потом Канаду и на Аляску.
А наши добирались до Аляски?
Да, летели... на больших самолетах, на пассажирских, точнее, транспортных. Они летели на Аляску экипажами. Вот, и там они садились, как бы, и летели уже вот этими конвоями сюда.
После какого-то краткого обучения.
Да, конечно.
Времени вот. Просто
да,
не было.
Да, но эти пилоты зачастую
посвоить.
Уже были подготовлены. Это были одни из лучших пилотов, на самом деле, летчиков. Вот, а, и готовили ну, да, их в советско-американских базах в городе Ном, Фэрбэнкс и так далее, вот откуда они летели. Вот, и многие знали, как этими самолетами-то управлять уже. Трасса начала действовать в 1942 году. Вот, а, как известно, поставки по ленд-лизу уже в 1941 приходили к нам. Вот, и действовала трасса, по-моему, до конца войны. Вот, по ней перегнали порядка половины самолетов, полученных из всех по ленд-лизу.
А вообще, вот можно какую-то историческую справку, какие именно, вот каких марок самолеты у нас здесь воевали, и, может быть, насколько довольны ими были наши летчики?
Ксения, сейчас я перейду, но сначала скажу о судьбе самих летчиков, вот их перегона. Вот, а, к сожалению, их судьба тоже была трагична, тех, кто выжил. Дело в чем? После войны, когда началась холодная война уже в США, то трасса была засекречена, вот, мало кто не знал, и в принципе, как бы, о них вообще забыли. Вот, то есть, летчики приходили в военкоматы с орденами, с медалями, ветераны, вот, но у них не было даже вот этой книжечки, ветеран Великой Отечественной войны, просто не выдали, вы не участвовали в боевых действиях. То есть, в принципе, их подвиг, он был забыт. Вот, это были полеты, да, это было не на войне, как бы, не на линии фронта, да, но по своей,
я
не
знаю,
сложности, риску, гибель летчиков и так далее, это было что-то запредельное. Вот, и как бы они, к сожалению, нас забыли зачастую. Я всем вот радиослушателям рекомендую посмотреть фильм «АОСИП. Секретная трасса», он снят, по-моему, года два назад, а там обо всем об этом есть. Очень
Еще
неплохой
раз,
фильм.
Как фильм называется? «АОСИП.
Секретная трасса». Вот, по каналу «Культура».
«АОСИП.
Аляска, Сибирь», да. Вот, а, кстати, вообще, откуда я сам лично узнал, и многие наши, я думаю, соотечественники, в 2006 году вышел фильм Александра Рогожкина «Перегон». Вот, а, ну, фильм, может быть, он такой неплохой с художественной точки зрения, вот, но в плане истории это несколько миф, потому что там летят американские летчики сюда, в Советский Союз, причем не только летчики, но и летчицы, вот, ну, этого, конечно, не было, в принципе, такого быть не могло, вот, а, ну, тоже можно посмотреть для общего развития, вот, но там, скорее, видите, там главная идея не сколько исторические какие-то события, а сколько переживания главных героев и так далее, вот, а что касается самолетов, ну, Ксения, вот как бы давайте, может, пойдем от общего к частному, потому что если говорить о ленд-лизе, вот, то тут надо начинать не с этого, к этому надо уже выходить. Вот, а, давайте, может, я вот немножко не так обозначу тему. А вообще вот этот ленд-лиз, во многом почему приятно, что вот эти такие мероприятия, как вот наш совместный американо-российский проект или российско-американский, который был. Вот, а,
и который сейчас продолжается.
Да, и продолжается, да? По-моему...
Или нет, или они уже долетели?
Они уже долетели, но самолеты будут переданы как бы вот в музей наш.
Ну, это я поняла, да. Два Дугласа.
Вот. А, да, чем хорошо, потому что на самом деле ленд-лиз это такая проблема, вокруг которой очень много спекуляций и мифов. Вот. И сам факт, что такие как бы мероприятия привлекают интерес, что люди могут покопаться в интернете, там, какие-то книги почитать, если заинтересуются этим. Вот это уже немаловажно. Потому что ленд-лиз – это вообще очень щекотливый вопрос. Ну, давайте попытаемся разобраться вообще с ним, очень кратко, и с мифами, которыми он зачастую окружен у нас. То есть, ну, зачастую, когда вот студенческой аудитории или работал с молодежью у нас в епархии даже, да, говоришь об истории, говоришь, что такое ленд-лиз, то вы знаете, вот лет 10 назад такого еще не было, сейчас, говорят, мы не знаем. А что это такое? Какое-то слово непонятное, может, даже неприличное. Вот, а я уж позволю себе смелость. Благодаря последним событиям у нас в России и за рубежом, у нас это слово уже становится неприличным для молодежи, да? Что ленд-лиз это что-то такое, на чем американцы опять нажились. На самом деле, конечно, было не так.
Вообще, оно как-то связано со словом лизинг, да?
Ну, отчасти да. Лент – это давать взаймы, лиз – брать в аренду. То есть, вот. Ну, давайте попытаемся разобраться. Итак, ленд-лиз – это программа поставок помощи военной техникой, оборудованием, продовольствием, материалами не только Советскому Союзу, но странам, союзникам США. А даже скорее не так сформулировать надо, если быть более точным. Это странам, которые выполняют какие-то действия, в которых США заинтересованы ради сохранения своей безопасности. Вот. Те, кто воюет против тех, кто угрожает национальным интересам США. Вот. И дело в том, что ленд-лиз, он появился не сразу, не с начала Второй мировой войны. Давайте сначала какие-то мифы обозначу, потом мы пытаемся разобраться. Итак, основные мифы. А американцы вообще на них ничего не хотели поставлять, вот, а поставили все некачественное, все это было сделано исключительно за золото. Вот, мы за все расплатились, вот, что качество техники было вообще неприемлемым зачастую многих как бы, вещей, что устаревшие образцы и так далее, и так далее. Что как бы, они долго выжидали, а кто еще победит, Гитлер или Сталин, да, а потом только стали помогать и так далее.
Вот такие это основные... самые устойчивые, пожалуй.
Да, вот основные такие мифы. А, да, и что, конечно, сами поставки были очень незначительны. Что там,
а 4%
называется. Да, это об этой цифре я тоже чуть позже к ней вернусь. Вот, на самом деле... Надо понять еще, мы смотрим на начало Второй мировой войны, надо понять вообще ситуацию в США. Вот. А в США это другой континент, и там были очень сильные позиции изоляционизма. В Конгрессе, вообще в обществе в целом. То есть вы помните, что...
Это же не наша война.
Да, это не наш континент, это европейские проблемы. По большому счету, мы вообще зря влезли в Первую мировую войну, то в 17-м году они, США начали не участвовать уже в конце. Вот и давайте тоже лезть не будем. У нас есть свои проблемы, вот Япония проблема, да, там, скорее всего, будет у нас и так далее. Вот, а Европа, Европа как бы. Вот, и потом отношение к Советскому Союзу. А Советский Союз был тогда, как бы, такой очень, скажем так, чуть ли не империя зла. То есть Советский Союз 41-го года и 45-го на международной арене – это очень разные вещи. Если в 45-м году авторитет Советского Союза был колоссален после победы над гитлерской Германией, вот, и, то в 41-м году у нас союзников-то почти не было, только Монголия, пожалуй. А в 40-м нас исключают из Лиги наций за... войну с Финляндией и так далее. Вот. И потом мы же подписали пакт Молотова-Риббентропа, как бы мы подписали... Кстати, во многом, сразу скажу, во многом виноваты в этом и западные страны. Это Англия и Франция. Вот эта позиция умиротворения Гитлера, да, вот отдать ему Чехословакию и так далее, она тоже оказалась неэффективной. Вот. Но, тем не менее, мы с Гитлером были союзники. Мы Польшу вместе поделили, так или иначе. Сейчас можно, да, оправдывать это, что вот... Я сейчас даже не буду вдаваться, как это сейчас делается, как бы, но, тем не менее. Вот взгляд из океана был, ну, непонятно вообще, что за страна. У нас были очень холодные отношения до начала войны с США. Вот, начинается война, и дело в том, что закон-то о ленд-лизе уже был принят. То есть, а президент Рузвельт, он продавливает все-таки его. Вот, это известная аналогия с садовым швангом, может, знаете, да? Что если у соседа горит дом... то, конечно, можно продать ему садовый шланг, да, вот, но лучше ему просто дать, одолжить его, чтобы он дом потушил, и очень перекинется на мой дом, совершенно верно. Вот, и закон о ленд-лизе был принят, вот, несмотря на все, скажем так, дебаты против него. И закон о ленд-лизе, он вообще больше всего получил Великобритания, на самом деле. Вот даже в эквиваленте в денежном Великобритания, Советский Союз только на втором месте, на третьем Франция, на четвертом Китай. Вот, это уже в будущем. Вот, закон о ленд-лизе был принят, и, по большому счету, уже в конце 41-го года первые поставки пошли к нам в страну. Вот, ну и, конечно, большая часть это уже 42-й год, 43-й, а последние конвои шли даже 20 сентября 45-го года. То есть, они шли весь межвоенный период, я имею в виду между Великой Отечественной войной и войной с Японией у нас. Потому что по договоренности война с Японией, она тоже обеспечивалась как бы... Ну, американцы должны были обеспечивать дальше техникой, товарами и так далее. Вот, то есть, да, вначале не очень, скажем так, многочисленны были конвои. Более того, многие технологии не передавались, скажем так. А почему? Так действительно, многие были уверены, что Советский Союз, ну, как бы пойдет на сепаратный мир с Гитлером. Вот уже в 42-м году, когда было ясно, что этого не произойдет, а поставки, конечно, были увеличены. Вот это первое. Следующий миф. Мы за все платили золотом. И вообще это все было не за бесплатно, американцы они торгаши как бы и только на этом нажились. Но опять давайте я немножко развенчаю этот миф, все было несколько не так. Понимаете, если бы было вот купил-продай, да, это было бы все просто, никаких бы споров уже, которые 70 лет ведутся, их бы не было. Дело в том, что есть 5-я статья закона о ленд-лизе, где очень четко сказано, и это все выполнялось, что любая техника, оборудование, материалы и так далее, уничтоженные на поле боя, оплате вообще не подлежали. Вот, а то, что оставалось после уже военных действий, ну, нужно было вернуть назад. Вот, либо оплатить, причем беспроцентно.
То есть, ну, условно говоря, вот вам дают в аренду какую-то вещь, угу. И говорят, что если эта вещь у вас в ходе эксплуатации угу. выйдет из строя, испортится, угу. то вы... я вам прощаю, бог с вами верно. Забудет
да,
вообще.
Да.
Но если вы захотите эту вещь попользуйтесь, оставить себе, то вам придется мне заплатить, но уже после всех, вот, как говорится,
да,
вот,
после войны,
после того, как вы
после военных действий, да. Причем вы уже не верните ее, как бы, да?
Да.
Вот. И, кстати, многие возвращали, очень много техники возвращали, там на самом деле маленькое отступление тоже, трагические эпизоды, что летчики или, допустим, танкисты, он провоевался только на том танке, вот, а американцы приходили в порта, просто тут же их такие как бы давили специальными этими самыми, как их называют-то, ну, в такие коробы сжимали металлолома, и на корабль их себе, как металлолом. Вот, ну, это ладно. То есть, вернемся к оплате. Да, то есть, все, что ломалось, уничтожалось и так далее, оплате не подлежало в принципе. Все, что оставалось, надо либо было вернуть, либо за какую-то цену договориться, уже после эксплуатации это стоило меньше, и оставить себе. Ну,
в принципе, это очень справедливо.
Да, как бы, вот. Ну, Советский Союз поступил, как он поступил? Он часть, действительно, то, что погибло, не оплачивалось. Закон о ленд-лизе. Вот. То, что сейчас пытаются как бы, вообще об этом как бы, не апеллируют, а он есть. То есть, вот. А, да, и вся оплата, конечно, основная часть оплаты должна была идти после уже всего, после военных действий. Вот. А, то есть, та часть, что у нас осталась, вот те же американские студебекеры, они до 70-х годов у нас по дорогам бегали. Вот. А, часть мы оплатили, причем часть оплатили даже во время войны. Вот. И золотом, и лесом, и так далее. Вот. А остальную часть мы оплачивать отказались. И долго шли переговоры, шла инфляция, доллар был уже не тот, да, что прежде. Вот. И на самом деле, по-моему, мы до сих пор что-то должны. Вот. Но мы все время эту сумму уменьшали, уменьшали и так далее. То есть, в принципе, за ленд-листа мы финансово особо не расплатились. Более того, в переводе на тот доллар периода 40-х годов нам было поставлено всего на свете около 11 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма. Вот. Обратно требовали всего лишь миллиард с чем-то, 12%. От этой суммы. Вот, мы часть поставили, часть как бы отказались. Вот, часть выплатили, когда уже доллар был там в 90-е годы, в нулевые уже не тот. А, вот, а действительно, часть поставляли и золотом, и лесом, потому что вот конвои морские были туда, к нам, то есть Советский Союз, и обратно. Вот, и обратно зачастую, да, действительно вывозили часть оплаты за ленд-лиз. Но еще раз говорю, она несоразмеримая по масштабам.
То есть, вот про масштабы давайте.
Баш на баш не было.
Вот этот миф о 4%.
Да, ну давайте попытаемся, да, тоже об этом поговорить. 4% впервые эта цифра прозвучала из уст Николая Вознесенского, это председатель Госплана, в 47 году, что поставки союзников, да, кстати, забыл сказать, нам не только США поставляла, но и Англия, и Канада в том числе. Вот, но США поставки были наиболее объемные. Вот, да, что по большому счету из всего, что мы произвели, это было 4% нашего производства. Вообще-то было незначительно. Вот. Ну, конечно, это миф, причем этот миф, что интересно, повторяется уже из десятилетия в десятилетие. А видите, в чем дело? Надо смотреть номенклатуру вообще товаров в принципе. Что поставляли? А поставляли от танков и самолетов до пуговиц и тушенки, как известно. Вот. А часть была товаров поставлена, которых вообще в Советском Союзе не было в принципе. Вот это вообще 100%. Ну, давайте, вот по большому счету, в Советском Союзе никогда не было такой военной техники, как БТР или бронетранспортер. Вот, сейчас многие скажут, как не было, там были ТТТ, это были бронеавтомобили. Это немножко другая вещь. А вот именно боевых машин, защищавших экипаж от пули и осколков, у нас не было. Их было поставлено 100%. У нас не было, в принципе, такой техники. Уже после войны она появляется. Вот, возьмем такую вещь, как полноприводные автомобили грузовые. Их в Советском Союзе никогда тоже не было. Ну, я имею в виду до начала войны и во время ее тоже. Вот, были джипы, ГАЗ, вот эти знаменитые козлики, газики, вот, но сейчас о джипах чуть позже, полноприводных автомобилей не было, а как без них войну вести? Вот, и их было поставлено колоссальное количество, сотни тысяч автомобилей, вот, это знаменитые студебекеры, не только они, на самом деле, вот, я сейчас не буду утомлять названиями, как бы, хотя к этой машине мы еще вернемся, потом объясню, почему. Вот, кстати, со студебекером тоже интересная ситуация, знаменитые «Катюши», наши БМ-13, всем известные, они в основном монтировались в годы войны на студебекера. Была такая машина у нас, не повышенной проходимости, грузовая, ЗИС-6. Вот всего их выпущено было до того, как перешли на студебекеры под «Катюши», порядка 600 машин. Почти все были уничтожены. Сейчас, если вы посмотрите документальные фильмы о военной технике или большинство памятников «Катюши», то редко вы увидите студебекер, в основном будет ЗИС-6. Ну, понимаете, о чем я, да? То есть, попытались даже это как бы, ну, немножко забыть. Вот, но на самом деле это было так. Понимаете, то есть, есть пропаганда, есть история, есть истина, в конце концов. Вот, студебекер была машина потрясающая. Об этом вы можете посмотреть даже в советских мемуарах, воспоминания от шоферов до генералов.
Ну, они все время упоминают.
Да, то есть, ну, вот. Что касается джипов. Да, были свои джипы. Вот, но из 10 джипов Красной Армии 9 были «Виллисы». Тоже знаменитая машина, думаю, все слышали о ней.
Да, конечно.
Вот. То есть, автомобили, понимаете, что такое США вообще того периода? По большому счету, США – это лучшие в мире автомобили. Вот в 70-х годах это уже Япония, да, становится, Toyota и так далее. Вот, но до войны, кстати, до войны все наши вот эти автомобили Нижегородского завода, потом Горьковского, это же тоже были лицензионные копии Фордов. По соглашению с Фордом нам предоставили, мы купили лицензию на эти машины. Вот знаменитая полуторка ГАЗ-АА, Вот та, что по дороге жизни ходила. Она выпускалась с начала 30-х годов. Это, по большому счету, улучшенная копия Ford AA, то есть американская машина. Вот. Но к началу войны эти автомобили были уже устаревшими, по большому счету. Хотя всю войну они прослужили, и как бы об этом надо помнить. И честь и хвала им, особенно тех, кто их водил. Вот. Но с точки зрения технологий, это уже были не те машины. Вот. В плане автомобилей это, конечно, колоссальные поставки в США. Танки. Вот. А вот тут уже, как бы, да, часто говорят, что танки были не очень, как бы, и так далее, и так далее. Но понимаете, не поставляли что-то сознательное, возьми, что нам не надо, а поставляли, что было у самих. Вот. А вот недавно я читал в новостях у нас местных, в Пышму известный музей, привезли танк Стюарт американский. Вот это такой танк, как бы будут его реставрировать, очень рекомендую на него сходить посмотреть. Редко его увидишь, на самом деле, я в России вообще его нигде не видел в музеях. Вот, вот такие Стюарты нам поставляли. Конечно, по сравнению с нашими танками, там, Т-34, допустим, но это была машина, как бы, ну, неэффективная, мягко говоря. Вот, ну, сами, они же воевали сами на таких. То есть, и даже в высадке в Нормандии в 1944 году они тоже использовались. Вот, поставляли Шерманы. Ну, споры ведутся, что было лучше, что хуже, там, это уже получше танк, да, там, вот, Т-34 отчасти кое в чем, кстати, ему уступал, во многом превосходил, но и они сами воевали на таком. Вот, и перейдем к самолетам, а тут ситуация вообще иная, на самом деле, это опять совершенно иные технологии. То есть, да, к началу войны в Советском Союзе появляются модели самолетов, ну, достаточно современные. Вот, но понимаете, все-таки американские самолеты, даже не сколько английские, сколько американские, это немножко другое. Дело в том, что у нас же самолеты из чего делали в начале войны? Даже вот эти лучшие модели. Вот ЛАГ-3 такой был самолет, а летчики его звали лакированный гроб. Почему? Потому что он был сделан из чего? Из древесины. Вот, а был, ну, он имел свои плюсы и так далее, как бы, но в целом-то как бы те самолеты, что пошли к нам, они, конечно, были, ну, скажем так, вот именно в первой половине войны, вот эти Пи-40, знаменитая Аэрокобра Пи-39, они, конечно, были на голову выше. Вот, но скажу, что к середине войны, к концу ее, появились такие самолеты, как там Ла-5, Ла-7, Як-3, вот, и уже в 42-м году Як-9, они, в принципе, были, ну, скажем так, паритет был определенный технологический. Вот, но то, что нам поставляли, это были далеко не самые худшие самолеты. Мы до 42-го года, у нас И-16, вот знаменитый Ишачок, он принимал участие в сражениях, не хватало новых моделей самолетов. И те американские машины, что приходили, они, по большому счету, были не самые худшие. И самое интересное, что американцы тоже на них воевали. Вот, то есть поставляли то, что воевали, на чем воевали сами. Более того, внимательно изучили запросы и кое-что нам отказывали. Вот, например, нам отказали в начале войны в поставке летающих крепостей. Такие самолеты американские, ну, это очень легендарные самолеты, Б-17, летающая крепость. Ну, больше всего не легендарны тем, что, по большому счету, это была машина, вот эти налеты на Германию, в основном это были они. Порядка половина машин, что ли, использовались в налетах, это были Б-17.
Вот. То есть они для перевозки бомб?
Да, причем это дальние самолеты, как бы, очень, вот, а у нас не было дальней авиации, у нас, то есть стратегическая у нас была дальняя, но не было стратегической. Вот, если хотите, потом объясню, в чем дело, как бы, вот, но они нам отказали, потому что у них всего в начале войны было 40 таких самолетов. У нас самих, говорит, не хватает. И так далее. Вот. И по большому счету, ведь шел обмен технологиями. А на самом деле, на Бердинский полигон в США в одном из конвоев прибыли танки КВ-Т-34. Американцы их испытывали. И кое-что мы можем увидеть потом в американской вот этой школе танкостроения, элементы как бы советской школы. Вот это отдельная тема. Вот. Мы сейчас не будем отходить от нее. Вот. И в плане технологий, как бы, ну о чем говорить, если такие асы, как покрышки на Речкалов, это второй, третий номер, да, после Кожедуба, они летали на аэрокобрах.
И когда аэрокобры,
была, да? Да, аэрокобры, и когда была попытка у Покрышкина полк пересадить на другие самолеты, скажем так, как бы он на это не пошел. Он оставил вот эти американские самолеты. Они очень ценились в советской авиации. В принципе, это не секрет. А потом говорят.
А вот эти Дугласы какое место занимали?
Дуглас отдельная летят? Тема, сейчас расскажу. Вот, перейду к Бостонам. Вот эти Бостоны, что мы нашли, тоже очень неплохой самолет. Да, и вот мы, когда это все искали в архивах, то есть не мое возвращение, то выяснили, что, скорее всего, эти Бостоны шли для морской авиации. Вот, а вот именно для действий на море, как средний бомбардировщик, торпедоносец, это был один из лучших самолетов. Вот, а потом, понимаете, еще важны технологии. И технологии были, вот, я уже говорил о машинах, то же самое с самолетами. Очень многие технологии были задействованы, потом имели развитие в советской послевоенной авиации. Вот, а что касается Дугласов, то это вообще легендарная машина, так что к нам пришла. А в 35-м году, еще до войны, появился такой самолет Дуглас DC-3. Вот, а то, что к нам пришли, это такая военно-транспортная версия, называлась C-47. Это очень легендарная машина, вот этот Дуглас. У него было много вот модификаций. Это один из самых массовых самолетов вообще мировой авиации 20 века. Вот. И на самом деле еще даже до войны у нас их по лицензии делали. Вот были такие еще самолеты Ли-2 у нас. Это немножко переделанный Дуглас. Вот. А не только у нас, в целом в ряде стран они были. И на самом деле, если вы посмотрите фильмы о Джеймсе Бонде 90-х годов, вы там тоже их увидите. Вот они до сих пор используются в странах третьего мира, скажем так. Вот один из самых массовых самолетов и легендарных. Вот и к нам пришли именно военная модификация этого самолета Си-47. Кстати, эти самолеты не предназначены для сброса бомб, в советской дальней авиации для этого использовались. Вот. Даже как бомбардировщики. Вот. А если вы посмотрите, допустим, какие-то кадры американских фильмов там, о высадке в Нормандии, вот, то увидите, что с них скидывались эти парашютные десанты. То есть, ну, наверное, самый массовый вообще самолет, именно пассажирский, как бы грузопассажирский, периода Второй мировой войны. Вот. То есть говорить о том, что техника была некачественная или устаревшая, а определенные образцы были. Вот как танк Стюарт, допустим, да. Вот. Но сами воевали на таком. Что было, то и посылали. Вот. Что касается процентного соотношения, ну, конечно, это не так. Тех же самолетов было поставлено порядка 10-12%. От парка советской авиации, вот, а столько же примерно танков. Вот, но потом было очень много, еще раз говорю, технологий. То есть, и это и БТР, да, это и системы связи. Одно из самых слабых мест вообще Красной Армии – это именно связь. Это танковые рации, авиационные рации и так далее. Ну, их просто делать не умели. Вот, а в годы войны поставляются вот образцы, технологии американские, они как бы потом сильно развивают нашу связь уже после войны. Вот, а что касается вообще самолетов, я вам скажу так, что вот после войны, когда началось ядерное противостояние, то и когда уже была создана бомба у нас, то долгое время носителями этой бомбы нашей оставались самолеты Ту-4. Вот Ту-4 – это полная копия американского Б-29. Полная копия. Взяли и скопировали просто. Вот. А Б-29 – это те самолеты, что бомбили Хиросиму и Нагасаки. То есть долгое время мы отставали, прямо скажем. Вот. То же самое было с автомобилями. Когда закончилась война, то попытались создать что-то типа Студебекера. Появилась такая машина ЗИС-151, первый советский полноприводный грузовой автомобиль. Вот он был принят даже в серию, но уступал Студебекеру. Вот уже только в конце 50-х годах мы догнали, как бы у нас появился ЗИЛ-157.
Люди простые, которые не очень знают ни про самолеты, ни про танки, но вот часто, когда воспоминания какие-то о войне или читаешь, или слышишь, ну, практически все вспоминают об американских продуктах, которые часто просто спасали людей от голода.
Когда мы забываем о ленд-лизе, надо помнить, что на самом деле это же спасло многих жителей. Это вообще тушенка и т.д. и т.п., там целый ряд был наименований, да, там много чего было. Кстати, спам, знаете слово, да?
Нет.
Откуда спам? Вот, это на самом деле название тушенки.
Вот было такое, да.
Вот, дело в том, что это предназначалось для вооруженных сил, для Красной Армии. Вот, ну, конечно, оставалось, многие продукты шли, ну, тем же жителям, как бы, голодающего Ленинграда и так далее, и так далее.
Ну, потом, вот, есть, когда солдаты иногда в отпуск приезжали, вот что-то своим домой,
да,
немножко привозили.
Да, ведь это спасло очень много жизней. Как бы, вот.
Или посылали.
Нас, да, понимаете, у нас иронично уже в те годы называли эту тушенку «Второй фронт». То есть, что вот американцы и англичане, вообще союзники не открывают его, вот нам типа вместо этого. Это, конечно, ну, остроумно. Вот почему «Второй фронт» долго не открывался, мы сегодня говорить не будем, это отдельная тема. Вот, а во многом там действительно вина союзников есть. Причем в большей степени даже английских. Вот. Но что касается самой тушенки, она, ну, спасла жителям жизненную, я думаю, сотен тысяч. Не тушенка, а вообще целое наименование продуктов. Это яичный порошок и сухой хлеб и так далее, и так далее. Вот. Ну, то, что можно перевозить и долгое время хранить. Вот. Как бы об этом, конечно, надо помнить. Да, американская тушенка, она как бы вот встречается и в советских книгах о войне и так далее, и так далее. Это как бы такая известная вещь, как Студебекер почти. Ленд-лиз, я так скажу, это была колоссальная помощь. А о которой забывать, это, ну, конечно, неблагодарно. Вот. Но не надо забывать о тех, кто воевал на нем. Нашли-то мы все-таки советских пилотов на американском самолете. Вот. Воевали наши деды, вот. У кого-то отцы, хотя уже скорее даже прадеды. Вот. И, конечно, техника была, еще раз говорю, у нас пытаются глупо об этом забыть, о качестве техники, о количестве. Вот. Но, к сожалению, зачастую в западных странах забывают, кто воевал здесь на ней. Это тоже факт. И об этом тоже надо говорить. А воевали наши предки. Вот. Воевали... Я не буду говорить такие пафосные слова, как что героические и так далее, но кровь-то была как бы наша. Вот, и об этом тоже забывать не надо. Вот, и я вообще не понимаю, почему пытаются о ленд-лизе забыть, потому что, по большому счету, как бы, понятно, что у нас есть, идет противостояние США, определенное идеологическое, вот, но, по большому счету, это же вторично. Важно, кто воевал. Вот, а здесь, как бы, я думаю, все вопросы, как бы, они исчерпаны. Воевали наши предки. Вот. И честно скажу, да, к сожалению, в западной историографии слишком много уделяется академической роли. То есть, что вот ленд-лиз, как бы, да, и так далее, и так далее. Я подведу итог следующий. На Западе утверждается, что без этой помощи Советский Союз бы не победил. У нас говорят, что легко бы победил. Вот на самом деле, правда, лежит посередине. Золотая середина, как известно. А Советский Союз бы победил. Ну, может быть, не в 45-м году даже. И уж точно большим количеством жертв. Вот. И большим напряжением вообще усилий страны и так далее, и так далее. Вот. Но он бы победил. Вот. Вот. Так, такой, как бы, будет мой итог скорее. Вот. Ну, а ленд-лиз я призываю читать, очень много интересного там откроете. Как бы вот недавно вышла книга «Дороги в Россию» американского автора, причем наше издательство, взвешенный объективный взгляд достаточно на все эти поставки. И об Осибе там говорится, и вообще о всех путях вот этих конвойных и так далее. Вот. Поэтому, что я скажу, давайте вот любить историю такой, какая она есть. Не какую-то вот залакированную пропагандистскую, а, так, а историю изучать, как, вот именно истинную историю, то, что было. Потому что патриотизм от этого не уменьшится.
Вообще, если это перевести просто на обычный христианский взгляд вообще всю эту историю с ленд-лизом, то мне кажется, что ну, вот, обычная история, да, вот как эта семья попадает в тяжелейшую, там, сложную жизненную ситуацию. Другая семья ей в этой ситуации помогает там продуктами, там, не знаю, чем.
Хотя родственниками они никогда не будут.
Хотя родственниками они никогда не будут.
Время показало, да.
Да. И вот проходит время, в той семье уже все более или менее нормализовалось, этот тяжелый период прошел, и вот начинаются какие-то взаимные трения с этими соседями, не совсем соседями, но неважно. И вот одни начинают, значит, говорить, что вы без нас тогда, значит, сдохли, загнулись и вообще, а другие начинают говорить, да нет, вот ваша помощь не такая уж была большая, да мы бы прекрасно без нее и обошлись.
Да.
То есть это некрасиво с обеих сторон.
Да, вот чем я закончил, да, с обеих сторон, как бы. То есть мы сегодня не будем говорить об английской историографии американской, как мы говорили именно о советской, о мифах о ленд-лизе. Вот, но это некрасиво, да, и еще все-таки давайте, поскольку вот молодежный отдел, да, мы, тут еще роль церкви именно в этом проекте, проект будет продолжаться, в том, чтобы память вообще была о людях, о тех пилотах. К сожалению, вот такой у нас менталитет, что 70 лет было наплевать тем же местным жителям, их соотечественникам. Вот, наша задача, не случайно митрополит Кирилл принял участие в панихиде, как бы, и именно поиск вот этих пилотов, восстановление исторической памяти об этом.
А,
вот.
Кстати, второй-то экипаж.
Ищем, будем искать, да, это ведется работа в архивах и так далее. Также мы к местному населению обращались. Вот, то есть здесь вот именно, как бы, церковная роль заключается в том, чтобы сохранить память и передать ее людям. Может быть, там следующим поколением и так далее.
Спасибо вам, Роман. Очень интересная была содержательная у нас с вами беседа сегодня. Я напомню, что у нас в студии был сотрудник молодежного отдела Екатеринбургской епархии, доцент кафедры культурологии и социокультурной деятельности УРФУ Роман Николаев. Спасибо вам, Роман. До следующих встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.